Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большое, — думал он, — будет то, что не примут и что-нибудь нехорошее обо мне подумают. Или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза. Эй, ничего». И действительно, это еще не очень пугало, но вопрос, что же он там сделает и зачем идет, на этот вопрос он решительно не находил успокоительного ответа. Если бы даже и можно было каким-нибудь образом, уловив случай, сказать Настасье Филипповне: «Не выходите за этого человека и не губите себя, он вас не любит, а любит ваши деньги, он мне сам это говорил, и мне говорила Аглая Япончина, а я пришел вам пересказать», то вряд ли это вышло бы правильно во всех отношениях. Представлялся и еще один неразрешенный вопрос, и до того капитальный, что князь даже думать о нем боялся, даже допустить его не мог и не смел, формулировать как не знал, краснел и трепетал при одной мысли о нем. Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. В эти 5 лет ее петербургской жизни было одно время в начале, когда Афанасий Иванович особенно не жалел для нее денег. Он еще рассчитывал тогда на ее любовь и думал соблазнить ее, главное, комфортом и роскошью, зная, как легко прививаются привычки роскоши и как трудно потом отставать от них, когда роскошь мало-помалу обращается в необходимость. В этом случае Тоцкий пребывал верен старым добрым преданиям, не изменяя в них ничего, безгранично уважая всю непобедимую силу чувственных влияний. Настасья Филипповна от роскоши не отказывалась, даже любила ее, но, и это казалось чрезвычайно странным, никак не поддавалась ей, точно всегда могла и без нее обойтись, даже старалась несколько раз заявить о том, что неприятно поражало Тоцкого. Впрочем, многое было в Настасье Филипповне, что неприятно, а впоследствии даже до презрения, поражало Афанасия Ивановича, не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, а, стало быть, и наклонна была приближать, проглядывали в ней и еще некоторые совершенно странные наклонности. Заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов. Способность обходиться и удовлетворяться такими вещами и средствами, которых и существование нельзя бы, кажется, было допустить человеку порядочному и тонко развитому. В самом деле, если бы, говоря, к примеру, Настасья Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, какое она носит, то Афанасий Иванович, кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К этим результатам клонилось первоначально и все воспитание Настасьи Филипповны по программе Тоцкого, который в этом роде был очень понимающий человек, но, увы, результаты оказались странные. Несмотря, однако, ж на то, все-таки было и оставалось что-то в Настасье Филипповне, что иногда поражало даже самого Афанасия Ивановича необыкновенную и увлекательную оригинальностью, какой-то силой, и прельщало его иной раз даже и теперь, когда уже рухнули все прежние расчеты его на Настасью Филипповну. Князя встретила девушка, прислуга у Настасьи Филипповны постоянно была женская, и, к удивлению его, выслушала его просьбу доложить о нем безо всякого недоумения. Ни грязные сапоги его, ни широкополая шляпа, ни плащ без рукавов, ни сконфуженный вид не произвели в ней ни малейшего колебания. Она сняла с него плащ, пригласила подождать в приемной и тотчас же отправилась о нем докладывать. Общество, собравшееся у Настасьи Филипповны, состояло из самых обыкновенных и всегдашних ее знакомых. Было даже довольно малолюдно сравнительно с прежними годичными собраниями в такие же дни. Присутствовали, во-первых, и в главных Афанасий Иванович Тоцкий и Иван Федорович Япончин. Оба были любезны, но оба были в некотором затаенном беспокойстве по поводу худо скрываемого ожидания обещанного объявления насчет Гани. Кроме них, разумеется, был и Ганя тоже очень мрачный, очень задумчивый и даже почти совсем нелюбезный, большую частью стоявший в стороне поодаль и молчавший. Варю он привести не решился, но Настасья Филипповна и не упоминала о ней, зато только что поздоровалась с Ганей, припомнила о давешней его сцене с князем. Генерал, еще не слышавший о ней, стал интересоваться. Тогда Ганя сухо, сдержанно, но совершенно откровенно рассказал все, что давеча произошло, и как он уже ходил к князю просить извинения. При этом он горячо высказал свое мнение, что князя весьма странно и бог знает с чего назвали идиотом, что он думает о нем совершенно напротив, и что уж, конечно, этот человек себе на уме. Настасья Филипповна выслушала этот отзыв с большим вниманием и любопытно следила за Ганей. Но разговор тотчас же перешел на Рогожина, так капитально участвовавшего в утренней истории, и которым тоже с чрезвычайным любопытством стали интересоваться Афанасий Иванович и Иван Федорович. Оказалось, что особенные сведения о Рогожине мог сообщить Птицын, который бился с ним по его делам чуть не до 9 часов вечера. Рогожин настаивал изо всех сил, чтобы достать сегодня же 100 000 рублей. Он, правда, был пьян, заметил при этом Птицын, но 100 000, как это ни трудно, ему кажется, достанут, только не знаю, сегодня ли и все ли. А работают многие: Киндер, Трипалов, Бискуп. Проценты дает какие угодно, конечно, все с пьяну и с первой радости, заключил Птицын. Все эти известия были приняты с интересом, отчасти мрачным. Настасья Филипповна молчала, видимо, не желая высказываться. Ганя тоже. Генерал Япончин беспокоился про себя чуть не пуще всех. Жемчуг, представленный им еще утром, был принят с любезностью слишком холодною и даже с какой-то особенной усмешкой. Один Фердыщенко состоял из всех гостей в развеселом и праздничном расположении духа и громко хохотал, иногда неизвестно чему, да и то потому только что сам навязал на себя роль шута. Сам Афанасий Иванович, слывший за тонкого и изящного рассказчика, а в прежнее время на этих вечерах обыкновенно управлявший разговором, был, видимо, не в духе и даже в каком-то несвойственном ему замешательстве. Остальные гости, которых было, впрочем, немного. Один жалкий старичок-учитель, бог знает для чего приглашенный, какой-то неизвестный и очень молодой человек, ужасно робевший и все время молчавший. Одна бойкая дама лет 40 из актрис, и одна чрезвычайно красивая, чрезвычайно хорошо и богато одетая и необыкновенно неразговорчивая молодая дама. Не только не могли особенно оживить разговор, но даже и просто иногда не знали, о чем говорить. Таким образом, появление князя произошло даже кстати. Возвещение о нем произвело недоумение и несколько странных улыбок, особенно когда по удивленному виду Настасьи Филипповны узнали, что она вовсе и не думала приглашать его. Но после удивления Настасья Филипповна выказала вдруг столько удовольствия, что большинство тотчас же приготовились встретить нечаянного гостя и смехом, и весельем. «Это, положим, произошло по его невинности», — заключил Иван Федорович Япончин. «И во всяком случае поощрять такие наклонности довольно опасно, но в настоящую минуту, право, не дурно, что он вздумал пожаловать хотя бы и таким оригинальным манером. Он, может быть, и повеселит нас, сколько я о нем, по крайней мере, могу судить».
«Тем более, что сам напросился», —
тотчас включил Фердыщенко. «Так что ж из того?» — сухо спросил генерал, ненавидевший Фердыщенко.
«А то, что заплатить за вход?» — пояснил тот.
«Ну, князь Мышкин не Фердыщенко все-таки-с», — не утерпел генерал, до сих пор не могший примириться с мыслью находиться с Фердыщенком в одном обществе и на равной ноге.
«Эй, генерал, сидите, Фердыщенко», — ответил тот, ухмыляясь. «Я ведь на особых правах».
«На каких это вы на особых правах?»
«В прошлый раз я имел честь подробно разъяснить это обществу. Для вашего превосходительства повторю еще раз. Извольте видеть, ваше превосходительство. У всех остроумие, а у меня нет остроумия». В вознаграждении я и выпросил позволение говорить правду, так как всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия. К тому же я человек очень мстительный, и тоже потому, что без остроумия. Я обиду всякую покорно сношу, но до первой неудачи обидчика. При первой же неудаче тотчас припоминаю и тотчас же чем-нибудь отомщаю, легаю, как выразился обо мне Иван Петрович Птицын, который уж, конечно, сам никогда никого не легает. Знаете Крылову басню, ваше превосходительство, «Лев да осел»? Ну, вот это мы оба с вами и есть про нас и написано.
«Вы, кажется, опять заврались, Фердыщенко», — вскипел генерал.
«Да вы чего, ваше превосходительство?» —
подхватил Фердыщенко, так и рассчитавший, что можно будет подхватить и еще побольше размазать.
«Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я свое место знаю. Если я и сказал, что мы с вами лев да осел из Крылова басни, то роль осла я уж, конечно, беру на себя. А ваше превосходительство лев, как и в басне Крылова сказано, могучий лев, гроза лесов, от старости лишился силы. А я, ваше превосходительство, осел».
«С последним я согласен», — неосторожно вырвалось у генерала. Все это было, конечно, грубо и преднамеренно выделано, но так уж принято было, что Фердыщенку позволялось играть роль шута.
«Да меня для того только держат и пускают сюда», — воскликнул раз Фердыщенко, — «чтоб я именно говорил в этом духе. Ну, возможно ли в самом деле такого, как я, принимать? Ведь я понимаю же это. Ну, можно ли меня такого Фердыщенко с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить? Поневоле остается одно толкование: для того и сажают, что это и вообразить невозможно».
Но хоть и грубо, а все-таки бывало и едко, а иногда даже очень. И это-то, кажется, и нравилось Настасье Филипповне. Желающим непременно бывать у нее оставалось решиться переносить Фердыщенко. Он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что он с первого раза стал своим присутствием невозможен для Тотского. Ганя, с своей стороны, вынес от него целую бесконечность мучений, и в этом отношении Фердыщенко сумел очень пригодиться Настасье Филипповне.
«А князь у меня с тобой начнет, что модный романс споет», — заключил Фердыщенко, посматривая, что скажет Настасья Филипповна.
«Не думаю, Фердыщенко, и, пожалуйста, не горячитесь», — сухо заметила она.
«А если он под особым покровительством, то смягчаюсь и я».
Но Настасья Филипповна встала, не слушая, и пошла сама встретить князя. «Я сожалела», — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — «что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе и очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением, спеша, прошептал ей: «В вас все совершенство, даже то, что вы худые и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти, я, простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стал быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стал быть, меня за совершенство почитаете, да?»
«Да».
«Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
«Ну, однако, что же удивительного в появлении князя?» — закричал громче всех Фердыщенко. «Дело ясное, дело само за себя говорит».
«Дело слишком ясное и слишком за себя говорит», — подхватил вдруг молчавший Ганя. Я наблюдал князя сегодня почти безостановочно, с самого мгновения, когда он давеча в первый раз поглядел на портрет Настасьи Филипповны на столе у Ивана Федоровича. Я очень хорошо помню, что еще давеча о том подумал, в чем теперь убежден совершенно, и в чем мимоходом сказать князь мне сам признался.